Детский вопрос.
Здравствуйте! В студии Инна Зотова, в эфире семейный радиожурнал, где главные герои «Мы с вами» и дети, которые живут где-то рядом, но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. В 2015 году поезд «Надежды» отправился в Иркутск в свой юбилейный 20-й по счету рейс. Тогда в банке данных о детях-сиротах этого региона значилось свыше 4000 анкет. К счастью, теперь их количество сократилось более чем в 2 раза. Многие мальчишки и девчонки получили шанс стать мамиными и папиными благодаря активному распространению информации о них. Приятно осознавать, что не обошлось и без нашей помощи. В июле мы познакомили слушателей с 10-летним Богданом, дружелюбным и хозяйственным мальчуганом, обладателем интересной восточной внешности. И совсем недавно начальник Иркутского отдела опеки Анна Самсоненко поделилась радостью. Паренек обрел семью.
Волшебная история. Он уехал в другой регион, полная семья, и он там вообще счастлив. Он проживал-то в семье большую часть времени, но потом, к сожалению, вот бабушка у него умерла.
У него как там, есть теперь братья и сестры, или он один будет?
Совершеннолетних нет, но старшие есть. Там такие молодые родители получились просто. Вырос ребенок первый, решились на второго. Вот, надеюсь, что с учетом опыта нашего Богданчика у них все сложится.
В том же июльском выпуске нашего радиожурнала, где прозвучал рассказ о Богдане, мы рассказали и об 11-летнем Даниле.
Его родственники забрали. Мы несколько раз выписывали на него направление, и он был не готов уйти в чужую семью, потому что он ждал, что либо мама восстановится, либо сможет под опеку к родственникам уйти. Там благополучная старшая сестра, она переехала в другой регион, все у них сложилось.
Мы очень рады за наших новых солнечных человечков. А тем временем сотрудничество с Иркутским отделом опеки продолжается. Анна Самсоненко снова присылает нам фотографии и характеристики ребят, которые ждут родителей. А мы сразу же размещаем их анкеты на нашем сайте дети.радиорус.ру в разделе «Лист ожидания». Не так давно там появились странички целой маленькой семьи – 4 братьев и 2 сестер. Старшим из них 13 и 12 лет, младшим 5 и 4, а средние – 7-летние двойняшки. Ребятишек много, разница в возрасте большая. Мы решили уточнить у Анны Валентиновны один важный вопрос.
Они все вместе устраиваются, да?
Да, они вместе. Они и жили в семье все вместе, с биологическими родителями, и сейчас живут вместе.
То есть их не делят ни при каких обстоятельствах?
У них нет таких обстоятельств, при которых можно разделить.
Понятно. А вообще в каких случаях вы можете разделить детей?
По закону, если они не проживали вместе, в одной среде не воспитывались, либо состояние здоровья кого-то из детей не позволяет гражданам принять. Если в разных учреждениях и не поддерживают родственных связей.
А часто находятся семьи на такие большие семьи детей?
Мы практически всех устраиваем в течение 2-3 лет. У нас сейчас 7 забирают, и нормально.
Ух ты! А кто забирает? Профессиональная какая-то семья приемная?
Нет, не профессиональная.
Понятно. А много у вас таких детских семей?
Есть.
Конечно, уверенность сотрудников Иркутского отдела опеки в том, что найдутся родители для всех этих детских семей, не может не радовать. Но все-таки задача эта очень сложная и неоднозначная. Справятся ли новые мамы и папы с одновременной адаптацией стольких детей? И хорошо ли будет при этом самим детям? Вот так наша любимая рубрика «Маленькие радости» незаметно перешла в другую.
Вопрос ребром.
Продолжит Ирина Поварова.
О личном опыте разделения и неразделения братьев и сестер я решила поговорить с 2 очень опытными приемными мамами. Обе они хорошо известны нашим постоянным радиослушателям. Детский дом семейного типа крымчанки Ирины Кожухаровой начал действовать еще в Советском Союзе в 1989 году. А у москвички Анны Осиповой первый приемный ребенок появился немногим позже, в середине 90-х. Так получилось, что за прошедшее время Ирина приняла в семью несколько групп братьев и сестер. Специалисты называют таких ребят сиблингами. Поэтому об этом вопросе она говорит с полным знанием дела.
К группы братьев и сестер, это особая категория детей, которые часто зависают в детском доме, потому что у этих групп разная специфика. Часть детей попадают в детский дом не одновременно или могут вообще воспитываться в разных учреждениях. Но просто от того, что кто-то у кого-то родился, они родными и близкими не становятся. И, наверное, если дети даже порой не знают о существовании друг друга, о появлении друг друга, есть смысл считать этих детей, скажем так, не родственниками. С этим все просто. Вроде как дети друг друга не знают, да?
У второй моей собеседницы, Анны, есть такая разделенная приемная дочка. К моменту, когда Тоня родилась, других детей уже изъяли из семьи. И в ее жизни они появились, когда старший брат нашел ее, уже 18-летнюю, через соцсети.
Они были разбросаны кто по детским домам по-разному, кто-то по приемным семьям. И вот один брат, он начал всех разыскивать. Сначала Тоня меня испугалась так очень, когда с ней чужой человек начал встречаться и говорить там, вот мы с тобой похожи, там фамилия одинаковая. Ну, в общем, она закрылась так очень. А мы, наоборот, мы устроили встречу, мы познакомились, и Тоня достаточно закрыта была на этой встрече.
А он сам вырос в семье или в учреждении?
В учреждении, с еще одной сестрой. Моя сестра-то оказалась собственно отсталостью, с двумя детьми, беременна третьим. Я сначала начала помогать ей, продукты, вещи, поликлиники, все. Сейчас все трое детей живут у меня, ее. Одна уже 3 года девочка живет, остальные 2 малышки с марта месяца у меня живут. Но при этом Тоня вот моя, например, она не жаждет общения. Так она, здравствуйте, до свидания, но вот чтобы так вот как-то прям близко, нет.
Что ж, в ситуации, когда братья и сестры друг с другом не знакомы, опыт Анны подтверждает слова Ирины. Но ведь бывают и другие случаи.
Бывают ситуации, когда дети в условиях не очень благоприятных для своего развития, тем не менее проявляли заботу друг о друге. Когда старшая девочка в семье или мальчик принимают на себя ответственность за младших братишек и сестренок и какое-то время выполняют функцию, которую не выполняют родители. В этой ситуации, конечно, отрывать младших от старших – это не то, что даже неразумно, а я считаю, что это очень подло по отношению к этим старшим детям, которые выполняли такую функцию.
Возможно, Ирина несколько погорячилась и с формулировкой, и с обобщением. Вот, например, в семье Анны есть такая девочка, бывшая маленькая мама. 5 лет назад супруги Осиповой стали пассажирами 20-го рейса поезда «Надежды». И тогда иркутские чиновники предложили им взять под опеку 7-летнюю Свету, а другой московской семье – 2 ее младших братьев и сестренку. Из семьи детей изымали вместе, но по возрасту поместили в разные учреждения. Малышей в дом ребенка, а Свету в детский дом.
Анна, по поводу Светы, она же заботилась о младших, фактически заменила им мать.
Угу.
Вот это как-то повлияло на нее, что она взяла на себя несвойственные маленькой девочке функции?
Я как-то даже вот этого не заметила. Она, видно, такая по характеру. Есть же разные дети, да, есть более впечатлительные, более мнительные. Она очень легкая, и она принимает ситуации, какие они вот есть. Когда она к нам попала, тоже очень легко влилась.
То есть не рефлексирует?
Не было у нее такого. И даже если там у нас появлялись маленькие, ну, внучка у меня была маленькая, там маленькие дети Танины у нас появлялись. И я у нее не замечала, чтобы она кидалась по привычке нянчить или что-то. Нет, она может помочь, если ее попросишь. Но так, чтобы прям самой собой, у нее не было. Только вначале она вспоминала, и мы с ней обсуждали. Она спрашивала, где они там. Я говорю, в нашем городе. Рассказывала ей, что... В общем, только такие вопросы. Никаких, чтобы расстраиваться как-то. Нет, такого у нас не было.
Ну, то есть тоски тоже не было?
Не было. Достаточно легко она приняла ситуацию.
И она у вас оказалась самой младшей дочкой на тот момент?
На тот момент, да, самой младшей.
Ей понравилась эта роль? Не старшая, опекающая, а наоборот, самая младшая, о которой все заботятся.
Да, ей-то понравилась роль.
Кстати говоря, многие психологи считают, что быть маленькими мамами или маленькими папами для старших детей очень вредно. При совместном устройстве в семью они могут начать ревновать младших братьев и сестер к приемным родителям, конкурировать со взрослыми. Или наоборот, ребята понимают, наконец, как хорошо не давать, а получать заботу, и пытаются получить все внимание мамы и папы, оттесняя и даже проявляя агрессию к младшим. Есть у детских семей и другие проблемы. Ирина Кожухарова знает о них не понаслышке.
Бывают и дисфункциональные отношения между сиблингами, которые в обиходе мы называем просто дедовщиной. Вот мне, например, определение в семью детишек, которые родственные, братья и сестры, среди них есть даже близнецы. В характеристиках везде написано, что дети любят друг друга, любят играть друг с другом и так далее. На деле же, когда они оказались в нашей семье, оказалось, что для старших детей ничего не стоит отобрать что-нибудь вкусненькое у младших и съесть самим. Если у них младшие выступали в качестве боксерской груши, то есть отношения в основном были на уровне борьбы за существование, выживание и так далее. Я бы их развела по-хорошему по разным семьям. И вплоть до того, что я была вынуждена первое время просто физически следить за тем, чтобы они не пересекались. У нас большой достаточно дом, мы можем сделать так, чтобы дети жили в разных комнатах. Я их фактически, вот этих сиблинговую группу, развела по одному, и потом потихонечку начала их приучать друг к другу, только уже в других отношениях. 5 лет они живут в семье, стало полегче, но это очень тяжелый и кропотливый труд. Это дети, имеющие совместный опыт политравмы. Они готовы были бы разлучиться друг с другом, особенно на первых порах. Они орали: «Лучше бы ты не родилась», там много чего было. У меня за эти годы были разные дети, сложные, очень сложные. Но вот эта сиблинговая группа, это получается адовая смесь. Вот попади эти дети на сегодняшний день в семью, которая неопытная, которая просто взяла бы их, ну как, детишек нельзя же разлучать. Вот я 5 возьму, буду растить их вместе, любить, жаловать, водить на всякие развивашки и так далее и тому подобное. Я не гадалка, но было 2 варианта. Либо родители в сумасшедший дом, либо возврат. Для неопытной семьи 3-го тут не дано, потому что это на самом деле не просто тяжело, это очень тяжело.
Кстати, насчет сумасшедшего дома не фигура речи, к сожалению. Хоть Анна Осипова и не принимала в семью большие группы братьев и сестер, только 2, но ей есть что добавить к словам Ирины.
Мне же предлагали поучаствовать в проекте московском, когда 5 детей берешь и квартиру дают. В пилотном проекте я сама лично знаю, что одна мама с ума сошла. Мы просто на комиссии обсуждали, да. У них же из проекта очень многие семьи даже развалились. Там нам тоже звонили быстро разобрать детей, потому что семья, ну, не выдержали люди. Люди неопытные, да, и все, дают обратно. Но это действительно тяжело, особенно людям, которые думали, что это как бы, ну что там, да, квартиру зато в Москве, меня уговаривали. И мы с мужем посоветовались и поняли, что нет, мы рисковать не будем, рисковать детьми, которые уже есть. Рисковать детьми, которых именно то, что вот одновременно взять 5 детей, да, которые еще не адаптировались. Хотя, если посчитать, то у нас со временем 5 и появилось, только не одновременно, а по очереди. Они у нас как-то в нашу систему вливались очень легко и быстро, а вот 5 одновременно взять деток, ну мы не рискнули.
Вот такое мнение у 2 мам с огромным, около 30 лет, стажем приемного родительства. Опыт в их семьях разный, а вывод из разговоров с ними напрашивается один. В разделении братьев и сестер есть не только минусы, но и плюсы, и иногда плюсов даже больше. Возможно, ответственным лицам, запрещающим забирать детей из детдомов отдельно от сиблингов, стоит задуматься над этим. В интересах детей.
Вопрос ребром.
Разговоры о том, можно или нельзя передавать братьев и сестер на воспитание в разные семьи, ведутся давно. Аргументов и за, и против множество, но все их выдвигают взрослые. А что думают сами разделенные дети?
Прошу слова.
У микрофона Наиль Сабитов.
Ребята, с которыми мы обсудили эту сложную тему, оказались разделены с братьями и сестрами по-разному. 19-летнюю Катю из Екатеринбурга мама когда-то отдала на воспитание своим родителям, а позже родила еще 1 дочку Вику, которую пыталась воспитывать сама. Сестры виделись, хоть и совсем недолго. Вскоре Катю изъяли и поместили в детский дом, а позже в приемную семью. Вика тоже оказалась в казенных стенах, но из дома ребенка ее забрала другая семья и увезла в Петербург. Долгое время девочки не имели возможности общаться, но 5 лет назад старшая сестра с помощью приемной мамы разыскала младшую. Правда, поговорить им пока удается только дистанционно.
Ты рада, что нашла сестру, да?
Конечно, очень. Я бы хотела скорее увидеть, потому что это моя кровь, это моя частичка.
Но с другой стороны, смотри, вас, правда, разделили, но зато вас обеих забрали в семьи, а вдвоем могло бы так хорошо не получиться. Как ты думаешь, что было бы лучше, вам вместе вырасти в детском доме или вот так, как получилось, что вы обе в семьях выросли?
Ну, я хотела бы, чтобы мы вместе были. Это потому что мое. Это просто мое. Я не хочу никому свое отдавать. Ну, я ищу во всем плюсы, в принципе, в жизни, поэтому, несмотря на то, что нас разделили, я все же надеюсь на лучшее. В любом случае мы друг друга увидим.
А вот 21-летняя Маша из Подмосковья жила в кровной семье вместе с братом довольно долго. В приют они попали, когда Маше было 7 лет, а Саше 10. оба оказались не нужны матери. Отцы у ребят разные, но Сашу папа навещал и брал в гости на выходные. А вот забрать из интерната она совсем не мог. Из-за работы он подолгу не бывал дома. К Маше не приходил никто, пока она не познакомилась случайно со своей будущей приемной мамой.
Вас, получается, разделили с братом.
Ну, смотря с какой стороны посмотреть, потому что мы-то все-таки с братом поддерживали контакт, мы с ним общались, в интернате вместе были. Я бы, естественно, его сейчас бы искала, если бы мы не общались. С другой стороны, нас вроде и разделили, но каждый со своей стороны счастлив. Я нашла семью, он там тоже пошел туда, куда захотел, поступил, куда захотел. Каждый нашел свое счастье. Лучше уж каждый ребенок будет в семье, чем либо никого не заберут, либо кто-то будет несчастен.
То есть ты считаешь, что все-таки лучше разделять, но поддерживать общение?
Да, если этого, конечно, хотят сами дети.
А как ты думаешь, всегда братья и сестры хотят общаться друг с другом? Ты же, наверное, видела и других братьев и сестер.
Некоторые, прям, скажем, грубо так ненавидели. Некоторые братья и сестры между собой, правда, не уживаются и просто не любят друг друга. Все от людей зависит.
В той же приемной семье, что и Маша, растет 14-летняя Аля из Тулы. Когда ей было 3 года, ее вместе со старшим братом и младшей сестрой изъяли из семьи. Аля и Артем попали в детский дом, а малышка Ангелина оказалась в доме ребенка, откуда ее довольно быстро забрали под опеку. Позже расстались и старшие дети. Артема по возрасту перевели в школу-интернат. А вскоре после этого Аля тоже обрела новых родителей и уехала с ними в Подмосковье. Через несколько месяцев у ребят родилась еще одна сестренка – Арина. После смерти матери ее забрала к себе бабушка. Она же недавно оформила опеку и над Артемом. Так и получилось, что 4 детей живут теперь в 3 семьях.
Как ты думаешь, это хорошо или не стоило делить? Стоило всех оставить вместе и ждать, когда найдется какая-нибудь семья на всех?
С одной стороны хорошо, с другой не очень. Не очень, потому что разделили не вместе сейчас. И нету кровной такой прям поддержки. А плюс есть в том, что так бы, возможно, и не взяли семью, потому что много детей, у кого-то там проблемы со здоровьем или что-то еще, и не взяли бы. А так хоть все теперь в семьях.
Ну и вы общаетесь?
Да.
Только с Гелей пока не получается. Ну а все остальные на связи.
Да.
Пообщаться с Гелей не выходит, потому что, по словам сотрудников отдела опеки, ее удочерили, и никаких сведений о ней получить не удается. Но Аля надеется все-таки когда-нибудь ее отыскать. А вот Сережа из Кемерово сам принял решение о разделении с сестрой, которая намного младше его.
Она сначала была в доме малютки, с 3 лет на детском доме перевели. Да, прожила там 2 года, потом ее забрали. Сейчас она в приемной семье. Ну, меня спрашивали, разрешение там надо было заявление мне написать, что я не против. Но что, я буду отказываться, что ли? Она маленькая еще. В семье намного лучше, в семье забота, а в детском доме там что? Там одна воспитательная на 30 детей. Она бы там была сама за себя.
И сколько тогда было?
6 лет ей было, когда ее забрали. А сейчас она уже в школу пошла.
Вы общаетесь?
Да.
И она тоже в Кемерово?
Недалеко от Кемерово, да. Ей там все нравится.
Мнение Сережи, отпустившего младшую сестру в приемную семью, особо ценно. Потому что на момент этого разговора сам он еще был детдомовцем и даже не догадывался, что совсем скоро обретет родителей и станет москвичом. Сейчас ему 19, и он по-прежнему считает, что тогда поступил правильно.
Детский вопрос.
Хочу добавить, что Сережа первый пассажир детского рейса поезда «Надежды». Благодаря его примеру, многие подростки покинули казенные стены и разъехались по новым семьям. А участница недавнего детского рейса, Ангелина из Амурской области, начала помогать своим однокашникам обрести новых родителей прямо в ходе поездки. Вместе с психологом детского дома она пришла в нашу студию и рассказала о ребятах, которых хорошо знает. Геля особенно переживает за свою подругу, и сейчас Ксения Елисеева познакомит вас с ней.
Голубоглазая блондинка с веснушками – наша новая подопечная из Амурской области. Зовут ее Татьяна. Летом девочке исполнилось 13 лет, но почти четверть своей жизни она провела в детском доме. Несмотря на такой поворот судьбы, Таня остается открытым душой ребенком и старается сохранять позитивный настрой. Своими наблюдениями за воспитанницей с нами откровенно поделилась психолог учреждения Дарья Назаренко.
Эту девочку отличает от других детей ее активность, общительность и любовь к подвижным видам игр. Татьяна в последнее время редко конфликтует с детьми, однако девочка склонна к импульсивности и раздражительности. Ее действия, они иногда не продуманы до конца. Потом она осознает их, анализирует и приходит к выводу, что так поступать было нельзя.
Мне кажется, это есть у всех.
В подростковом возрасте мало кто способен постоянно держать себя в руках.
Как, в принципе, у любого подростка бывает. У девочки низкая самооценка, она не уверена в себе иногда. И, наверное, при подборе родителя хочется видеть в ней человека, который бы подбадривал ее и формировал в ней уверенность в себе, а также смог бы направить ее энергию в мирное русло.
Гель, какое качество Тани тебе больше всего нравится в ней?
Их много. Это честность, доброта. Иногда, когда у меня плохое настроение, она пытается развеселить, чтобы я не раскисала. И она помогает мне как-то смотреть на мир иначе. Танечка очень творческая девочка. Она очень любит рисовать.
Разговор с Таней по телефону завязался легко и начался как раз с рисования, которое ей так по душе.
А чем рисуешь обычно?
Здравствуйте, калякури, Гудоглаш.
А ты хранишь свои рисунки или даришь, может быть, кому-то?
Храню, они у меня лежат в портфолио.
Что обычно выбираешь для сюжета своих рисунков?
Пейзажи, так, такое.
Кстати, а какое твое любимое время года?
Любимое время года – это зима.
А за что ты любишь зиму?
Люблю снежки играть, в снегу покопаться.
Познакомившись ближе, мы узнали, что Таня – человек ранимый и чуткий. Ей нравится, когда ее окружают вниманием, заботой, любит разговоры по душам. Девочка легко сходится с людьми, поэтому друзей у нее много как в школе, так и в детском доме. Она часто встает на защиту младших детей.
В чем разница между лучшей подругой и остальными друзьями?
Лучшая подружка может меня поддержать. А у друзей я ничего не расскажу, они это выслушают и просто пойдут дальше.
Скажи, пожалуйста, Таня, чем обычно занимаетесь с друзьями?
В школе, может, на перемене повеситься. Мальчики иногда к нам лезут, мы за ними бегаем.
Разница?
Да.
А за что тебя оценят друзья, одноклассники?
Честно, я не знаю.
Как ты считаешь, Таня, вот ты по характеру какая?
По характеру, возможно, энергичная какая еще. Бывает такое-то вспыльчивое, но это очень редко.
Тебя чаще хвалят или ругают все-таки?
Чаще хвалят. Иногда бывает ругают, а потом, когда я что-нибудь сделаю хорошее, то говорят, что я смогу сделать еще лучше.
Таня учится в 7 классе обычной школы, но по облегченной программе. Ей не всегда бывает легко найти мотивацию к учебе. Тогда на помощь приходит лучшая подруга.
Таня учится неплохо, но она иногда прогуливает уроки. Я ее прошу, чтобы она этого не делала. Она прислушивается к моему мнению. Она старается не прогуливать уроки и посещать их.
Как оказалось, одна из причин Таниных прогулов – натянутые отношения с одноклассниками, которые позволяют себе нелестные комментарии в адрес ее кровной семьи. Девочка поделилась, что ей хотелось бы научиться быть более сдержанной, не поддаваться на провокации со стороны обидчика. Учится Таня средне.
Есть у тебя какие-нибудь предметы в школе, которые ты очень любишь?
Я очень люблю русский и алгебру, и геометрия тоже неплохая.
А есть какие-то предметы, которые ты не очень любишь, и почему?
Физкультуру. Потому что надо бегать, а я не очень люблю бегать.
Там Гелина говорила, что ты прям такой энерджайзер, что тебе прям спорт нужен, танцы.
Танцевать я очень сильно люблю. Мы с Гелей очень много танцев знаем. Мы сами придумываем.
Ангелина и психолог Дарья Назаренко хорошо знают нашу собеседницу. Поэтому мы спросили у них, в какой семье Танюше будет комфортно.
Таня как батарейки энерджайзер. У нее очень много энергии, и такие родители, которые постоянно бы сидели дома, ей бы не подошли, мне кажется.
У Татьяны есть такая особенность, она обидчива, и требуется продолжительный промежуток времени, чтобы она дошла от своей обиды. Татьяне, скорее всего, нужна семья, которая ее понимала, а также учитывала ее личные интересы. Также хочется отметить в Татьяне самое лучшее, наверное, это целеустремленность. При подборе родителя надо обратить внимание, чтобы какой-то был лидерский такой потенциал либо у мамы, либо у папы, и плюс опыт на воспитание детей подросткового возраста.
Фотографии Тани, а также других ребятишек из Амурской области, которые очень ждут своих будущих родителей, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Там же размещены анкеты наших подопечных из разных регионов России, полные интернет-версии всех выпусков радиожурнала, ссылки на странички проекта в соцсетях, много интересной и важной информации. А на сегодня все. Мне остается только напомнить номер круглосуточного редакционного автоответчика 959-42-09, 959-42-09, код Москвы 495. С вами была Инна Зотова. До встречи.
Детский вопрос.